Привет! Это блогер «Профессия будущего» – подкаст общественной коллегии по жалобам на прессу. Сегодня обсудим профессию журналиста и профессию блогера с точки зрения закона и этики. С вами Артур Тарасенко. Подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов и при участии Национальной ассоциации блогеров. Представлю наших гостей. Сегодня у нас Михаил Федотов, сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу. Карина Назаритян, специалист по журналистской этике, эксперт общественной коллегии по жалобам на прессу. И Мария Терентьева-Галицких, соучредитель и председатель Совета Национальной ассоциации блогеров. Михаил Александрович, первый вопрос, наверное, к вам. Почему все-таки общественная коллегия по жалобам на прессу вдруг озаботилась вот этой сферой регулирования блогеров? Что стало, ну, может быть, таким ключевым событием или что произошло?
Ну, в общем-то, давно пора уже было заняться этой проблематикой, поскольку блогосфера появилась уже давно. Вообще-то говоря, уже давно появилось новое понятие СМИ. Это наш закон о СМИ 91 года еще делает вид, что блогосферы не существует. Но на самом-то деле она существует, и еще в 2011 году Совет Европы принял рекомендацию о новом понятии СМИ. Ну, блогосфера тоже попадает под это понятие, более широкое, новое понятие СМИ. Но далеко не каждый блог является СМИ, вот даже вот с точки зрения Совета Европы. Потому что для этого он должен принять определенные правила профессии, его работа должна строиться так же, как она строится в традиционных медиа, его самоидентификация должна быть именно как медиа, и тогда Совет Европы считает возможным считать такой блог именно медиа. Общественная коллегия занялась этой проблемой, потому что поступают жалобы. Ведь общественная коллегия существует для того, чтобы рассматривать жалобы, поступающие от граждан на прессу, на журналистов. Ну и чем больше развивается блогосфера, тем больше возникает жалоб. Это естественный процесс. И поэтому нужно понять, может ли общественная коллегия по жалобам на прессу быть полезной для блогосфер именно в качестве вот такого квазитретейского суда. Потому что вся юрисдикция общественной коллегии, она строится исключительно на авторитете тех людей, которые входят в состав коллегии. И это вы можете не признать мирового судью, но если вы его не признаете, он пошлется с полицейским. Вы можете не признать федерального судью, он тоже пришлет полицейских, а может сразу и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. У нас нет этого ничего, но мы можем высказать свою точку зрения о том, было нарушение или не было нарушения. Исходя из позиции Совета Европы о том, что если блогер ведет себя как СМИ, позиционирует себя как СМИ, то он должен и соблюдать правила профессии СМИ. Поэтому, если вы посмотрите на те рекомендации, которые общественная коллегия сделала для блогеров, они основываются на тех же самых принципах, что и всевозможные кодексы профессиональной этики журналистов. Но опять-таки для медиа принципиально несколько характеристик. Первая характеристика – это распространение информации для неограниченного круга лиц. Второй критерий – это постоянство названия. И третий критерий – это периодичность распространения массовой информации.
Хорошо, спасибо, Михаил Александрович. У меня тогда вопрос к Марии, председателю Совета Национальной ассоциации блогеров. Вот скажите, как эта ситуация выглядит с позиции блогеров, когда вроде бы жили прекрасно, да, могли делать все, что угодно, никаких особых таких специальных ограничений ни этических, ни юридических для блогосферы не было. Может быть, так и стоит продолжать? Или все-таки у блогеров появляется вот эта потребность в том, чтобы их как-то регулировали? Вот как вы видите эту ситуацию?
У блогеров есть проблема внутри блогосферы. Мы сами сталкиваемся с этими проблемами. Тут вопрос узости. Очень часто говорят, блогер — это журналист. Но блогер разрывается между тремя сферами. Ответственность перед аудиторией — это главное, но чего многие не признают, но по сути главное. Ответственность перед авторами — это вторая огромная проблема. Авторское право в блогосфере — это что-то часто мифическое. И третье — это ответственность перед рекламодателями. Поскольку блогер — это автор, это СМИ, потому что он еще и работодатель часто. Часто за блогером стоит большая серьезная команда. И при этом блогер — это еще и агент влияния. Это часть уже маркетинга, не журналистики, не блогосферы, маркетинга. И получается, что мы все носимся между вот этими тремя пунктами, тремя аудиториями, и сами же себе наступаем на хвост. И почему мы, собственно, собрались в ассоциацию и начали говорить на эти темы, хотя сразу могу сказать, не то, что блогеры очень рады говорить на эти темы, и не то, что очень готовы говорить на эти темы. У нас проблемы. У нас проблемы с рекламодателями. И с той, с другой стороны, где-то блогеры некрасиво себя ведут, где-то рекламодатели. У нас проблемы с аудиторией. У нас не всегда выстроен диалог с социальными сетями. И на сегодняшний момент из всех авторитетов, которые есть перед блогерами, я вам могу честно сказать, слушаются только социальные сети. Потому что нет ничего более надежного и действующего, чем условия пользования социальными сетями. Это платформа, на которой мы работаем, неважно какая, Twitter, Instagram, Facebook, она четко наказывает, очень прозрачно наказывает. Ты нарушил правила сети, у тебя блокируется действие. Ты нарушил правила сети, тебе заблокировали блог. Заблокировали блог, ты не можешь больше ни писать, ни зарабатывать, ничего. Твоего блога не существует. И вот это единственный инструмент, который на сегодняшний момент 100% работает. К сожалению, есть у него тоже свои расхождения, свои моменты, когда он не хватает его инструмента. Нам бы понять сейчас о том, какую ответственность мы готовы на себя взять и пропагандой заниматься в хорошем смысле этого слова, если оно есть хорошее. Понимание, что такое авторское право, понимание, из чего оно состоит, что можно, что нельзя, какая есть ответственность перед аудиторией, этическая ответственность перед аудиторией, потому что блогеры считают, если журналист может быть плохим человеком и хорошим журналистом, то блогер, понимаете, он неотъемлем. Вот он, личность блогера, он неотъемлем от того, что он делает. Нельзя сказать, ты классный блогер и плохой человек. Ты как бы, ты всегда будешь и тем, и другим, или хорошим-хорошим, и плохим-плохим. Потому что воспринимают блогеров в совокупности. Нельзя взять контент блогера в отрыве от блогера. Он слишком личный, слишком персонализированный. И тут возникают вопросы. Журналист, когда его судят по этическим вопросам, судят его профессиональную деятельность, а когда судят блогера, судят его человеческую деятельность. И говорят, ты думаешь неверно, ты пишешь неверно. И диалог переходит совершенно в другую ипостась.
Спасибо большое, спасибо, Мария. Тогда логично вопрос Карине Назаритян, специалисту по журналистской этике, эксперту общественной коллегии по жалобам на прессу. Карина, скажите, как обстоят дела с регулированием блогосферы вот в зарубежных странах? Уже Михаил Александрович обозначил, да, и упомянул Совет Европы. А есть ли какие-то, ну, может быть, эталоны, образцы, на которые стоит и нашему законодательству, нашей стране обратить внимание?
Когда мы говорим об этическом регулировании, то имеется в виду именно саморегулирование, да, изнутри профессии обычно. Если мы говорим о блогерах, то тут непонятно изнутри чего. Изнутри вот такого блогерского сообщества, которое вроде как профессией пока не совсем является, да. Но, с другой стороны, вот мы сейчас живем в такое время очень быстрых перемен, когда мы уже не можем с уверенностью говорить, что чем является и как что называть на самом деле. Может быть, уже блогерство — это самая важная профессия в мире. И, в общем, если говорить об опыте именно этического регулирования блогерской деятельности в мире, таких каких-то суперуспешных примеров того, чтобы блогерское сообщество в какой-то стране создала какой-то очень эффективный кодекс этики, которому бы следовали все блогеры, я таких примеров не знаю. Конечно, было очень много попыток создать кодекс блогера. Это как бы довольно очевидная такая мысль, которая многим приходит в голову. Если есть этический кодекс для журналистов, то почему бы не создать этический кодекс для блогеров? И попытки такие предпринимались многократно и в Америке, и в других странах. Но вот из того, что мне известно, началось это еще где-то вот в начале 2000-х, да, когда блогов-то еще не очень-то и много было, но уже были попытки вот какие-то такие драфты создать с пунктами, которые блогеры должны выполнять. А все эти попытки, в общем-то, ни к чему такому серьезному не привели. Даже вот тот документ, который называется «Кодекс американского блогера», он был создан в 2003 году блогером Джонатаном Дьюбом. Он был создан на основании этического кодекса журналиста, ну, по образу и подобию одного из известных журналистских этических кодексов, кодекса американского общества профессиональных журналистов. Он есть, его можно найти там на сайте, но сказать, что его вот прям используют, что к нему обращаются, какая-то значительная часть блогеров действительно считает своей настольной книгой, ну, по-моему, такого сказать нельзя. Я этого не наблюдаю совершенно. И на самом деле вот эти вот попытки, они как-то начали сходить на нет в десятых и каких-то ярких попыток создать действительно действующий кодекс блогера уже, ну, насколько мне известно, не предпринималось. А почему, да? Ну, есть много причин, конечно. Во-первых, блогерское сообщество очень разнородно. То есть если журналистское сообщество — это все-таки профессиональное сообщество, и есть какие-то профессиональные ассоциации, в которых, понятно, там не все журналисты в них участвуют, но все про них знают, да, и эти кодексы могут приниматься этими ассоциациями, либо они могут приниматься отдельными СМИ, достаточно крупными, да и некрупными тоже. Важная причина еще в том, что очень многие блогеры в принципе против принятия таких документов и против накладывания на них каких-то внешних ограничений. Опять же, у журналистов есть... ну, какие-то понятия, которые им именно профессиональная среда как-то в них вкладывает, да, этические ценности. У блогеров нет такой среды, опять же, потому что это очень неоднородная масса.
Тогда у меня вопрос вот к Михаилу Санычу, как в продолжении этого разговора. Если действительно в блогерском сообществе есть такое ощущение, ну, неподготовленности вот к саморегулированию, да, еще не все хотят, не все осознают, не все понимают, что им это нужно, то вот как вам кажется, что первично вот в этой сфере, в сфере регулирования блогинга? Скорее законодательное регулирование или все-таки этическое саморегулирование? Вот что должно быть первично в этом плане?
Ну, во-первых, этика вообще всегда должна идти впереди законодателя, а не наоборот. Потому что иначе законодатель не будет понимать вообще, на что он должен опираться. Как наш законодатель очень часто и поступает, он исходит из того, что, как сказал один мой знакомый депутат Государственной Думы на заседании Конституционного суда, Дума может принять любой закон. Но я тут же ему предложил принять закон об отмене действия закона всеобщего тяготения на территории Российской Федерации. Начиная с 1 января следующего года, естественно, не сразу. Но наши вот законодатели этого не понимают, и поэтому они к вопросам этики они относятся довольно странно. Например, они неоднократно пытались принять закон о обеспечении нравственности в деятельности средств массовой информации. Несколько таких было попыток, начиная с середины 90-х годов. Слава богу, не увенчалось успехом. Потому что вообще, как только вы законом вводите этику, вы должны сказать, у нас тогда не Российская Федерация, не демократическое государство, не правовое государство, у нас государство другое. Если мы берем религиозную этику, то тогда у нас, соответственно, теократическое государство. Ну, есть такие государства, тоже существуют в мире. Вот. Но все-таки, если исходить из того, что написано в нашей Конституции, у нас все-таки должно быть все, так сказать, разделено. Этика – это этика, закон – это закон. Но закон должен опираться на этические представления, это безусловно. Так вот, наш законодатель уже попытался в 2014 году урегулировать благосферу. Я в тот момент возглавлял президентский совет по правам человека, и мы написали разгромное экспертное заключение на этот законопроект. Написали, что вот это редкий по уровню безграмотности законопроект. Тем не менее, он был принят сначала Государственной Думой, потом Советом Федерации одобрен. На заседании Совета Федерации я выступал, объяснял, говорю, слушайте, ну то, что здесь написано, это бред. Это юридический бред. Ну, на что мне было сказано, что, ну, хорошо, но тем не менее мы это одобрим, но потом будем следить, как этот закон будет применяться на практике. Прошло 2 года, они его отменили. Ну, предупреждали же их, предупреждали, объясняли, глупость пишете. Мы депутаты, мы парламент, мы здесь самые умные. Для этого не надо быть избранным, чтобы быть самым умным. Надо просто слушать, что тебе объясняют люди, которые в этом хоть что-то понимают. Вот, и главная проблема этого закона заключалась в том, что он решил пойти по казахскому пути. Вот вы спрашивали про опыт других стран. Это Казахстан, прекрасный опыт. Любой сайт в интернете считается средством массовой информации. У вас магазин на автозапчастей – это СМИ. У вас сайт банка – это СМИ. А значит, наши написали, что это тот, у кого сайт в интернете, владелец сайта в интернете, он является блогером. Я сразу задавал вопрос, а у нас Госдума – это тоже блогер, да? И Центробанк – блогер, и все остальные, вот все, у кого есть сайты, это все блогеры. Ну, вы просто подумайте, что вы пишете. Нет, не думают, не читают, не умеют. И в результате этот закон, хотя он и был принят, но он практически не работал. Пользы от него не было ровным счетом никакой. И, на мой взгляд, как они подошли к проблеме регулирования благосферы, говорит о том, что они просто пытались сделать дверь там, где ее быть не может. Дверь к регулированию благосферы лежит в регулировании социальных сетей. Этим занимаются, Мария правильно сказала, этим занимаются сами социальные сети. Они регулируют с помощью пользовательских соглашений. Другое дело, что законодатель мог бы установить правила, которым должны были бы соответствовать эти пользовательские соглашения. Потому что что такое пользовательское соглашение? Пользовательское соглашение – это та внешняя оболочка, за которой скрывается программный код. Это новый способ социального регулирования. Но если мы скажем, что эти программные коды могут устанавливаться свободно, то мы даем свободу программистам. Они и так свободны. И я не могу следить за тем, что делают программисты. А они могут сделать что-нибудь такое, что приведет потом к катастрофам. Вспомните 2000 год. Вернее, 99-й, когда приближался 2000-й, и нам предрекали катастрофу всемирную. Потому что сейчас все компьютеры, которые не знают 2000 года, они все запрограммированы до 99-го включительно, и у них сейчас там все сломается, и будет всемирная катастрофа. Но не произошло ничего страшного, слава богу. Но могло произойти. Ошибка в программном коде может иметь огромный результат, страшный результат. А мы все больше и больше влезаем в жизнь в киберпространстве. Поэтому нужны законы для тех, кто управляет социальными сетями. Вот через управление социальными сетями можно дальше выходить на блогеров. Через социальные сети. А непосредственно бессмысленно. Каждый может, у кого есть сайт в интернете, он может его зарегистрировать как средство массовой информации. И тогда он оказывается в совершенно другом правовом положении. У него совершенно меняется правовой статус. И у него возникает вот та самая относительная привилегия или относительный иммунитет, который существует только у журналистов и у СМИ. У блогера этого ничего нет. Ты хочешь получить иммунитет? Ты хочешь получить привилегии? Пожалуйста. Это можно сделать, зарегистрировав свой сайт, но только сайт. Потому что нельзя зарегистрировать блог. как средство массовой информации. Потому что наш закон о СМИ, он понимает под сетевым изданием только сайт в интернете, зарегистрированный по закону о СМИ. Ну, добавьте сайт, запятая страница сайта, не будет проблем. Нормально, это возможный вариант.
Нащупали вот эту вот, да, все-таки траекторию, если мы начинаем регулировать пользовательские соглашения, да, входить вот в это пространство и через социальные сети вводить определенные ограничения или, наоборот, допущения для блогеров, то в любом случае кто-то должен их сформулировать, кто-то должен вот эти регламенты ну, так или иначе разработать. И тогда, Мария, у меня к вам вопрос. Вот если мы говорим про блогосферу, про блогеров, есть ли у них потребность вот в каких-то, может быть, конкретных нормах, конкретных рекомендациях, которые стоило бы вот в пользовательские соглашения добавить?
Тут есть такой вопрос. Отношение в России у российских блогеров к соцсетям, оно негативное. Вы удивитесь, да? Вот соцсети, по сути, что они дают? Дают бесплатную площадку с огромным набором инструментов, с бесконечным трафиком, просто стоя и забирай себе, вот они, люди идут. А мы считаем, что это большой страшный брат, который во всем хочет нас обидеть, который только и смотрит, чтобы мы сделали шаг вправо, шаг влево. И подавляющее большинство считают, что соцсети — это враг. Это тот, кто наживается на нашем контенте. Это тот, кто нас эксплуатирует. Хотя откуда это в голове, ну, для меня, например, не очень понятно. Поэтому все нормы соцсетей воспринимаются как ограничение, не как право. И когда мы подписываем пользовательское соглашение, а надо понимать, 99% блогеров не думают о том, что они подписывают. Они просто зарегистрировали аккаунт, как любой пользователь. Даже когда они переходят на бизнес-аккаунт, они не думают о том, что это еще и влечет за собой дополнительную ответственность. Если хотите вовлечь блогеров в это, надо исходить из ситуации пользы и защиты. То, что мы делаем, будет защищать ваши интересы. Потому что тот же закон о СМИ ограничивал интересы блогеров. И даже вот это вот желание регистрировать себя как СМИ не очень есть, потому что оно ограничит их возможности как рекламодатель. Если мы посмотрим, например, восприятие, тут говорили про американский кодекс, почему он не работает? Потому что в Америке восприятие блогера — это инструмент продаж. Главный орган, который контролирует блогеров, это Федеральная торговая комиссия. Это не комитеты по этике, это Федеральная торговая комиссия. Чтобы блогер не нарушал торговую марку, чтобы блогер всегда говорил, что реклама – это реклама, чтобы блогер отчитывался о своих доходах. Совершенно другое восприятие. Да? Мы считаем, что блогер – это ближе где-то к журналистике. Это человек, который распространяет информацию. Они считают, что блогер – это человек, который помогает продавать. И от этого идет очень много моментов. Мы сначала должны определиться, кто мы, да? Причем не вот так вот пытаясь подтянуть блогеров под существующие какие-то мы или те, или другие, или мы блогеры. Это новое совершенно. Я журналист по образованию, и по мышлению своему я тоже в первую очередь журналист. Ну, так произошло. Но пришла в блогосферу, и я смотрю, как это меняется. Как меняется контент, как меняется подача, как усиливается вовлеченность. Я хочу вам даже сказать, мы вчера разговаривали с Ольгой, президентом ассоциации, тоже после подкаста. Даже выгорание у журналистов и блогеров разное. Поэтому восприятие блогеров, знаете, это как что-то очень свое. Вы можете поменять издание, можете очень расстроиться, что вы поменяли издание. Можно много лет проработать в одном издании. Вы не можете поменять блог. Вы от себя отказаться не можете. И тут мы должны просто понять, как мы можем защитить блогеров. И если мы скажем, вот они инструменты. Сейчас ко мне приходит блогер и говорит, меня обидели. Он приходит ко мне как, помоги, разберись, приди, настучи по голове. Простите за формулировки, но это реально выглядит так. Это такая домашняя, такая дворовая тусовка, куда большая, серьезная дворовая тусовка. Приходит блогер-миллионник и говорит, меня обидели. Куда бежать? Ко мне пришел крупный бренд, серьезный. Он купил у меня рекламу, а после этого запихнул ее в таргетированную рекламу и не согласовал со мной. Что мне делать? Как мне защищать свои интересы? И если мы даем им инструмент, сейчас я прихожу, разговариваю, объясняю, мы стараемся не доводить это до судебных разбирательств, но это все на уровне того, что у нас есть ассоциация, и это не просто пришла какая-то Маша со двора, а пришла Маша с определенным количеством блогеров за спину. Но пока это действительно все выглядит на уровне бесед, увещеваний, каких-то объяснений, моментов, законов. Если это будет зафиксировано, где мы можем зафиксировать? Пока можем в уставе, у нас есть нормы устава. Мы весь этот год тоже занимаемся разработкой этических норм, но мы делим ее на три составляющие. Да, этика аудитории, этика рекламодателя, этика авторства. Потому что если вы посмотрите даже сегодня про австралийский кодекс, он весь сводится к авторскому праву. Он сводится к очень простым ответам на вопросы. Что мне можно делать, а что нельзя? Какую я картинку могу использовать, а какую нет? К сожалению, в России нет этого понимания. Люди с авторским правом сталкиваются, даже блогеры, даже крупные. Большинство крупных блогеров, если мы не берем журналистов, пришедших в блогерство, они начинали как, например, блогомама, да, инстамама. Девочка была в декрете, ей было очень грустно, скучно, хотелось общения, она завела блог, это было 5 лет назад. Очень классно на старте социальных сетей в России. Он неожиданно вырос, вы понимаете, органика была потрясающая. Какое авторское право? Какие законы? Какая этика? Она пишет для своей аудитории. Она сейчас выросла, у нее сейчас 7 миллионов подписчиков, и она уже, у нее аудитория за спиной. 7 миллионов подписчиков – это немало, не накрученных, живых. Но она до сих пор не всегда понимает, где лежит грань между тем, что она может, и тем, что лучше бы не надо. И это просто вопрос объяснения не «тебе нельзя». «Нельзя, нельзя, нельзя, будет тебе та-та». А вопрос объяснения «почему нельзя».
Мария, можно тогда вас уточнить, кто же тогда становится источником этих норм, этих правил?
Прецеденты. Случилось что-то. Случилась история с, простите меня, Баней и Екатериной Диденко. Да? Экспертный блогер, человек, который учил свою аудиторию покупать лекарства, позиционировал себя как провизор с какими-то, как минимум, минимальными знаниями в химии. На своем день рождения устраивает ситуацию. Я сейчас ничего не говорю, я не судья, да? Даже человечески, устраивает ситуацию, при которой в ходе химической реакции погибают люди. Это прецедент. Он вызывает огромный резонанс. И люди начинают думать, а я вообще кого читаю? Кто-то думает, хайп, пойду посмотрю, а кто-то думает, я могу доверять вообще этому блогеру. В Британии несколько лет назад провели эксперимент. Они взяли 3 крупных блогеров с миллионной аудиторией, пришли и сказали, мы вам на рекламу даем несуществующий напиток для похудения с реальным содержанием цианистого калия. Продавайте. Ни один блогер его не попробовал, не уточнил, что в нем, и все подписали договор на рекламу этого продукта. Понимаете? Это прецедент. И он хорошо, что это несуществующий продукт, это журналисты же придумали, спасибо им, ребята. Теперь это хрестоматийная история, но это прецедент, который говорит о том, а мы вообще думаем о том, что мы рекламируем? Мы думаем о последствиях. А несет ли это уголовную ответственность? Вот если блогер берет и рекламирует то, что может нанести непосредственно, извините меня, ущерб здоровью и летальный исход.
А, Карина, у меня тогда к вам вопрос. Карина Назаритян, специалист по журналистской этике, эксперт общественной коллегии по жалобам на прессу. Как вам кажется, если бы все-таки кодекс блогеров, да, этический кодекс блогеров создавался или был создан, какие нормы могли бы туда войти?
Смотрите, мы весь этот год работали над созданием такого кодекса. На самом деле мы пришли к тому, что кодексом это называть не стоит, потому что кодекс — это что-то такое жесткое достаточно и может отпугнуть людей, и лучше назвать это рекомендациями, то есть такие советы для тех, кто сам хочет узнать что-то для себя. Мы долго думали, что туда должно войти, что не должно туда входить. Было много споров на тему того, Должен ли этот кодекс быть таким же примерно, как журналистские кодексы? Должен ли он быть таким же подробным? Или он должен быть облегченным, такой облегченный вариант для блогеров? И тут были тоже разные точки зрения, потому что кто-то считает, что он должен быть облегченным, потому что блогеры, ну вот те, например, о которых говорила Мария, да, какая-то просто девушка просто так решила завести блог, он внезапно стал популярным. Она и не собиралась как бы быть популярной блогершей, и она не будет, скорее всего, читать очень подробный этический кодекс, да, как бывают журналистские кодексы там на десятки страниц. Она не будет это изучать, ей просто это, во-первых, как бы и не надо, во-вторых, у нее нет времени, в-третьих, ей просто неохота. Те люди, которые считают, что эти правила должны быть облегченными. Если они будут облегченными, больше шансов, что блогеры их прочитают и будут на них ориентироваться. Есть другая противоположная точка зрения, согласно которой они не должны быть облегченными, они должны быть такими же подробными, как для журналистов, потому что не может быть как бы упрощенных правил дорожного движения. Да? То есть вот дорожное движение, оно одно для всех. И если мы сделаем для кого-то упрощенные правила, то это разрушит всю систему. Это предмет для споров, можно еще долго об этом дискутировать. Мы, когда вот создавали этот проект рекомендации общественной коллегии, мы все-таки пришли к выводу, что лучше делать облегченный. То есть у коллеги есть очень подробный журналистский кодекс, да, он называется медиаэтический стандарт коллегии. И вот проект, мы пока его не приняли как бы окончательно, вот этих рекомендаций для блогеров, остановились на 10 пунктах, которые, ну, на мой взгляд, они вот абсолютно базовые, такие как быть правдивым, отделять факты от мнений. Ну, то есть вот многие пункты, они действительно совпадают с пунктами журналистских кодексов. На мой взгляд, очень важное положение — это вот как раз то, которое касается рекламы, что блогер должен маркировать рекламные посты. В Америке, например, да, действительно за этим следит совершенно другой орган. И там ну, нужно, чтобы эти посты были маркированы как рекламные. Причем там тоже идут дискуссии, что вот, мол, они часто вот этот хэштег рекламы ставят в самом конце, не все его видят, и некоторые как бы говорят, что там это не реклама, а спонсорский контент, да, а не все понимают, что имеется в виду реклама и так далее. Но тем не менее за этим, ну, более пристально, во всяком случае, следят, чем у нас. У нас, по-моему, за этим пока что особо никто не следит, но самое, ну, обидное, что сами блогеры, многие блогеры не считают это необходимым.
Спасибо, Карина. И во многом вот то, что вы говорите, действительно мы понимаем, что предложение по этическому регулированию блогосферы, оно очень схоже с этическим регулированием журналистского пространства и журналистской деятельности. Михаил Саныч, вот к вам тогда, наверное, уже заключительный такой вопрос. Как вам кажется, с точки зрения этики, этика журналиста и этика блогера, это все-таки одно и то же или есть между ними какие-то принципиальные отличия? Вот именно с точки зрения этического регулирования.
Ну, этика вообще, она различается, и этика в разные периоды истории человечества была разной. И, например, христианская этика – это одно, мусульманская этика – это другое, индуистская этика – это третье и так далее. И никто не знает, какая этика лучше. Этические правила, да, они во многом перекликаются, даже иногда совпадают, но совсем не обязательно, чтобы они совпадали вот так, как сейчас получилось у Карины с ее 10 заповедями. Я понимаю, да, 10 заповедей там, 10 заповедей здесь. Это как бы классика, да, красиво. Значит, что касается этики блогеров, мне кажется, вот Мария об этом очень хорошо сказала. Это то, что блогер не может отделить себя от своего блога. А раз он не может отделить себя от своего блога, то, размещая в своем блоге рекламу, он вступает в неминуемое противоречие с другими этическими правилами. Например, говорить правду. Сразу конфликт. Мгновенно. Потому что или ты не участвуешь в рекламе, говоришь, это не мое. Вспомним видеоблог, например, «Редакция». Замечательный видеоблог, прекрасные программы. Кто становится исполнителем рекламного клипа? Сам Пивоваров. Это категорически запрещено всеми известными мне кодексами журналистской этики. Категорически. Журналист, участвующий в программе новостей, не может участвовать в съемках рекламных роликов. Это ему запрещено. Почему? Потому что журналист – человек, который должен пользоваться доверием зрителей, доверием своей аудитории. Я ему доверяю, а он меня кормит рекламой. Здесь, ну, это откровенное надувательство получается в отношении аудитории. А то, что существуют блогеры, которые говорят, что мы не будем отделять рекламу от нерекламы, Мария, я вам скажу честно, а вы знаете, сколько наших средств массовой информации не отделяют рекламу от нерекламы? Из них наиболее ответственные пишут коммерческая презентация. Как это, кстати говоря, принято за рубежом. Есть такое выражение специальное, коммерческая презентация. Но лучше, конечно, чтобы это все маркировалось одинаково. Блогер, вы говорите, блогер – профессия будущего. Дорогие мои, это не совсем правильно. Блогер – это массовая профессия будущего. Потому что блогером может быть любой. И по мере того, как упрощаются технологии и удешевляются средства реализации этих технологий, эта профессия будет охватывать миллионы и десятки миллионов людей. И попытки регулировать деятельность этого огромного количества людей с помощью каких-то законов и этических правил – дело, ну, почти бессмысленное. Почти бессмысленное. Эта задачка сложная. Поверьте мне, решить проблему этического саморегулирования в сфере традиционных медиа задачка столь же сложная.
Спасибо большое, Михаил Саныч. Спасибо большое, коллеги. Мне кажется, у нас был очень насыщенный разговор, и мы однозначно подкинули пищу для размышления и для потенциальных блогеров, и в любом случае для журналистов. С нами сегодня беседовал Михаил Федотов, сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу, Мария Терентьева-Галицких, соучредитель и председатель Совета Национальной ассоциации блогеров, Карина Назаритян, специалист по журналистской этике, эксперт общественной коллегии по жалобам на прессу.